Наша вера.
Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас на частоте 102,5 FM в Рязани, 101 в Рязанской области. Это Рязанское пархиальное радио, программа «Наша вера». В студии Оксана Шилова и священник Павел Коньков, председатель молодежного отдела Рязанской епархии. Добрый вечер!
Добрый вечер!
Сегодня 22 июня, День памяти и скорби. Именно в этот день, в 1941 году, началась Великая Отечественная война. Она продолжалась 1418 дней и ночей, и в результате страна потеряла около 27 миллионов человек. Мы же сегодня собрались здесь, чтобы, оттолкнувшись от сегодняшней скорбной даты, поговорить в целом о таком понятии, как война, и отношению православных христиан к войне. И первый вопрос: что же такое война, в чем ее причины, и как нам, православным христианам, относиться к военным действиям, участвовать или отсиживаться?
Война для любого верующего человека – это всегда трагедия. Любая война, вне зависимости от целей, вне зависимости от субъективно-человеческих мнений, как правильно, неправильно, оправданно, неоправданно – это всегда трагедия, потому что война всегда приносит страдания, боль, смерть. Знаете, есть такое хорошее выражение – что никто в войне не выигрывает, все только проигрывают. Об этом, кстати говоря, очень серьезно писал такой вполне себе светский, даже не русский писатель Эрих Мария Ремарк, будучи представителем послевоенного поколения, после еще Первой мировой войны. Все практически его произведения посвящены тому, что никто не выигрывает. Да? Это только трагедия для всех людей, всех народов и всех стран. И в духовном плане, то есть мы сейчас говорили больше о таком человеческом, да, факторе, в духовном плане война является таким явным и внешним проявлением скрытого внутреннего духовного недуга человечества. Это идет еще от первых людей, от Каина и Авеля, этот недуг братоубийства, братоубийственная война, братоубийственная ненависть. Войны сопровождали, к сожалению, всю историю человечества. Сразу же после грехопадения человек изменился, изменился к худшему. И по слову Евангелия, вот эти войны, они будут сопровождать историю человечества до конца. Об этом свидетельствует и самая последняя книга Библии, Апокалипсис, где в 16 главе говорится о последней битве сил добра и зла при горе Армагеддон. Земные войны – это отражение брани небесной. А на небе брань произошла также от гордости, когда первый ангел, Люцифер, возгордился и решил противостать Богу. И вот после войны ангельской, да, вот этот пример дьявол решил трансполировать и на человеческом роде. Ну вот, к сожалению, получается у него довольно-таки успешно. Как, тем более, последние новости нам об этом говорят, да, и, к сожалению, наша страна сейчас в состоянии такого военного конфликта. Мы должны четко понимать, что война – это зло. И поврежденный грехом человек оказался вовлечен в стихии вот этой злой дьявольской брани. Причина этого зла, как и зла вообще в человеке, да, это греховное злоупотребление свободой, которая дана Богом. Она на то и свобода, что мы можем свободно выбирать что-то. Господь не вмешивается в свободу выбора человека. И вот падший человек, целеустремленный только лишь на свои личностные эгоистические амбиции, в том числе может провоцировать и межнациональные, и межрасовые даже войны, которые потрясали и, к сожалению, потрясают человечество до сих пор. Когда Христос пришел на землю, его апостолы разошлись с проповедью. Вот апостол Павел и апостол Иоанн начинают говорить о том, что они приносят в мир благую весть примирения. И находясь в мире сем, который, кстати, пребывает во зле, как Иоанн Богослов писал, и исполнен насилия, христиане невольно, вот мы как христиане, невольно сталкиваемся с такой жизненной необходимостью участвовать или не участвовать, да, в различных бранях. Церковь всегда признает войну злом, все же не запрещает своим чадам участвовать в боевых действиях, если речь идет о защите ближних и восстановлении попранной справедливости. Тогда война считается всегда нежелательным, но вынужденным средством обороны. Православие во все времена относилось с глубочайшим почтением к войнам, которые ценой собственной, порой собственной жизни, сохраняли жизнь и безопасность своих ближних. Многих воинов, кстати говоря, наша церковь, христианская церковь, причислила к лику святых, учитывая их серьезные, такие, знаете, обширные христианские добродетели, к которым, кстати говоря, порой военные действия не относятся. То есть воинов прославляют не за умение держать копье, а за умение держать себя вне военное время, за свои личные добродетели, за свои личные такие общехристианские ценности и таланты. Почему, кстати говоря, еще мы воинов почитаем, и множество воинов церковь прославила? Потому что порою, как мы уже говорили, да, ценой собственной жизни, вот эти воины доказывали и доказывают, что нет больше той любви, если кто положит душу свою за своих друзей, как написано в Евангелии от Иоанна. Вот почему, собственно говоря, мы великодушно терпим обиды, причиняемые нам как людям частным, то есть вот мне лично, например, да, но общество друг друга защищаем и можем полагать свои души за своих ближних, то есть за свои семьи, за свой народ, за свое государство, за свой город. И в этом плане наши христолюбивые воины с оружием в руках охраняют подчас и нашу церковь, наш христианский образ жизни, наши ценности, наш нравственный уклад. Охраняет отечество, с разрушением которого порой неминуемо падает и евангельская вера. Вот драгоценные залоги, за которые до последней капли крови сражаются наши воины. И если до революции мы еще говорили, что сражались за веру, за царя и отечество, сейчас, конечно, несколько иной морально-нравственный ценз и ориентир наших воинов, но тем не менее, все же прекрасно, вот мы понимаем, что если, не дай бог, случится такой вот вопрос, отступить, да, вот отсидеться, потому что вроде как щеку надо подставить для другого удара, или же отстаивать свои вот эти нравственные и общечеловеческие наши ценности, аутентичные нашего народа, то все должны встать на защиту, хотя всегда мы признаем, что это грех и это вынужденная мера. То есть вот почему церковь всегда осуждает экспансию. Церковь всегда осуждает нападение одним народом или одним государством на другое, а с целью захвата, с целью привлечения какой-то прибыли или же деспотии. Да? Даже то, что сейчас происходит у нас с Украиной, нельзя назвать захватом. Потому что, по сути, русские освобождают русских, да, которым не дают жить по их вот, нравственным идеалам, которыми они хотят жить. В одной недавно аналитической передаче были замечательные слова, да, вот почему русские до сих пор вмешиваются в Украину, хотя нам это грозит и санкциями, и прочими бедами. Потому что был такой пример в этой передаче, очень хороший. Когда Россия поглотила Чечню, исторически так сложилось, да, внутри Чечни чеченцам разрешили жить так, как они привыкли. Мы не вмешиваемся в их внутренний уклад жизни, в их нравственные семейные ценности, традиции народа. Но когда русские сейчас живут на территории Украины, и им мешают быть русскими в их семьях, в их исполнении их традиций, вот тут наша большая страна вмешивается и старается как-то исправить ситуацию, опять же таки, акцентируя внимание не на международных каких-то вот отношений к нам, да, а только лишь надеясь на то, что рано или поздно этот конфликт все-таки сгладится для того, чтобы наши же люди, русские люди, могли жить так, как они привыкли.
То есть, исходя из всего вышесказанного, можно сказать, что воинское служение не препятствует спасению. Что говорят об этом святые отцы?
Вы знаете, а святые отцы вообще-то никогда особо не препятствовали воинскому служению. И никогда не считали воинскую службу несовместимой с христианским образом жизни или даже там, препятствием для спасения. Напротив, многие из них прямо отвергали такое мнение. Вот, к примеру, фраза, сказанная святителем Иоанном Златоустом. «Ты выставляешь предлогом военную службу и говоришь, я воин и не могу быть набожным. Но разве сотник не был воином? А он говорит Иисусу, что я недостоин, чтобы ты вошел в кров мой». Военная служба нисколько не послужила для него препятствием. А вот святитель Василий Великий приводит больше примеров из Писания, говоря: «Неужели воинский чин лишен надежды на спасение? Неужели нет ни одного благочестивого сотника? Припоминаю первого сотника, который, стоя при кресте Христовом и по чудесам сознав силу, не убоялся ярости иудеев, и сказал, что это был воистину Сын Божий. Знаю и другого сотника, который о Господе, когда был еще во плоти, познал, что Он Бог, и сказал, что ему достаточно одного только повеления, чтобы через своих служебных духов посылать пособия нуждающимся. А вот, например, святой Николай Кавасила сказал: «И к занятию какому-либо нет никакого препятствия, и полководец может начальствовать войсками, и земледелец возделывать землю, и заявитель управлять делами, и ни в чем не будет иметь нужды из-за сего». То есть, многие святые говорили по поводу того, что можно совмещать и призвание воина, и нормальную христианскую жизнь. Если мы будем говорить о нашем Отечестве, то, во-первых, вспомним пример Пересвета и Ослябя, двух схимников, которые были, будучи уже монахами, да, в крайней ситуации для России, естественно, для Руси тогда еще, пошли и положили свою душу на поле брани, будучи монахами. Да? Скажем так, это, конечно, форс-мажорная ситуация, да? Но, тем не менее, это люди, которые, собственно говоря, проявили себя и как воины. Для меня лично всегда является примером наш известный полководец Суворов, который не проиграл ни одного сражения, который всегда говорил, что на поле брани человек должен быть жестким. Но как только брань, вот сама атака закончена, да, вот когда вот сам бой закончен, мы права не имеем ненавидеть тех людей, которые лежат. И когда он брал в плен людей, раненых ли, он всегда с очень большой милостью относился к ним, когда они были в плену. То есть такой ненависти национальной или там ненависти интересов у него не было никогда. Многие связывают это, естественно, с его внутренним христианским мировоззрением. И, кстати говоря, справедливости ради, надо сказать, что таких же мнений придерживался великий полководец наш, праведный Федор Ушаков, который тоже не проиграл ни одного морского боя, который тоже был человеком глубоко верующим, который прославлен церковью в лике святых.
Войны, независимо от того, какие цели они преследуют, всегда кровопролитные несут горе. Это, мне кажется, доказанный факт. Неужели на протяжении стольких лет люди не видят и не находят причин для прекращения войн или выработки некого справедливого отношения к соседним странам и народам?
Все для этого сейчас делается. Ведь у нас и огромное количество международных организаций, там, Объединенных Наций, и других лиг, тихоокеанских конгломератов различного рода. Все это есть, и это не помогает. Почему? Потому что, когда амбиции лидера перевешивают все международные права, то начинается война. И так, к сожалению, происходит. Во главе государств встают периодически люди, которые не готовы по личным амбициям, по ярости, по тщеславию, по гордости, по ненависти, по зависти следовать общепризнанным нормам. Потому что если бы все исполняли, все люди честно исполняли нормы и права международные, войн бы сейчас не было. То есть человечество во всей своей полноте хочет, чтобы не было войн. Но конкретные люди ставят свои цели выше цели всего человечества. Вот отсюда и появляются различные войны. С точки зрения христианской, православной точки зрения, понятие нравственной правды вот в этих международных отношениях должно в первую очередь опираться на основные принципы, такие как любовь к ближним, к своему народу, к отечеству, понимание нужд других народов, уважение к другим народам. Убеждение в том, что благу своего народа невозможно служить без нравственными средствами. Вот эти принципы определили нравственные границы войны, которые были выработаны миром в средние века, ну, в частности, конечно, христианской Европой на тот момент. Когда применялись к реальной ситуации, люди пытались обуздать стихию вот этого военного насилия. Уже тогда существовала убежденность, что война должна вестись по определенным правилам, и что сражающийся человек не должен терять своего нравственного облика, забывая, что его противник такой же человек, как он сам. В западной христианской традиции, восходящей еще к блаженному Августину, при определении справедливости войны обычно приводят ряд факторов, которые обуславливают допустимость начала войны на своей или чужой территории. Но мы еще раз говорим, что это западно-христианская традиция, современная такая католическая церковь. Так вот, к числу вот таких причин можно привести следующее. Войну следует объявлять ради восстановления справедливости. Войну имеет право объявить только законная власть. Право на использование силы должно принадлежать не отдельным лицам или группам лиц, а представителям гражданской власти, установленной свыше. Война может быть объявлена только после того, как будут исчерпаны все мирные средства для ведения переговоров. Самое главное, что вот блаженный Августин говорит, войну можно оправдать только стремлением восстановить мир и порядок. А в нынешней системе наших международных отношений бывает очень трудно отличить агрессивную экспансию от оборонительной войны. Грань между первым и вторым особенно тонка в тех случаях, когда одно или несколько государств начинает военные действия, мотивируя их необходимыми для защиты народа, являющегося жертвой агрессии. То есть другие страны как бы берут под свою опеку какую-то там слабенькую страну. И порой очень трудно сейчас, тем более через средства массовой информации, ведь нам могут преподнести очень под странным углом зрения то или иное мнение и тот или иной факт, происходящий в мировом сообществе. Поэтому сейчас вот этот момент очень трудно понять, честна эта война, скажем так, или же это просто агрессия идет по каким-либо собственным личным причинам. Самое главное, мы должны с вами понимать, что, во-первых, оправдание войны найти, скажем так, даже несмотря на слова блаженного Августина, оправдания войне все равно нет, это все равно трагедия и боль. Но если даже так получается, что православные христиане ввязаны в войну, мы должны всегда помнить, что война должна вестись с гневом праведным, а не со злобой, не с алчностью, не с похотью и прочими порождениями ада. Наиболее правильную оценку войны как подвига или, напротив, разбоя можно сделать, лишь исходя из анализа нравственного состояния воюющих и их поведения. Вот это мы должны четко понимать.
Если война неизбежна, как нам понять, правильно ли мы поступаем, когда наступает момент принятия решения щадить или карать, бежать в бой или прятаться, например?
Начну издалека немножко, да? В иконографии святого Георгия Победоносца, ну, а мы знаем, да, что вот великий воин Георгий Победоносец всегда изображается на коне, копьем, убивающим дракона или змея, да? Так вот, черный змей всегда попирается копытами коня и копьем, а вот этот конь изображается всегда прям ярко-белым. Этим наглядно показывается, что зло и борьба с ним должны быть абсолютно разделены, ибо, борясь с грехом, важно самому не приобщиться к нему. Во всех жизненных ситуациях, связанных с необходимостью применения силы, сердце человека в этот момент должно оказаться во власти добрых чувств, таких спокойных, да? Нельзя поддаваться агрессии, нельзя поддаваться жестокости, нельзя поддаваться бескрайней злобе. Лишь победа над злом в своей душе открывает человеку возможность справедливого применения силы. То есть самое главное в сердце воина должна быть любовь и к своему народу, и к врагу в том числе. Вообще, конечно, по-хорошему, надо бы складывать оружие и всегда все проблемы решать мирно. Но если уж такая ситуация происходит, как война, тем более мы сегодня вспоминаем Великую Отечественную войну, да, или как она называется, Вторая мировая во всемирном сообществе, мы говорим о том, что нельзя, да, нельзя было не противостоять тому злу, которое было. И тут, отвечая четко на ваш вопрос, человек должен, вот и наша страна, в принципе, правильную позицию приняла, что мы не можем стоять в стороне. Мы должны были отвоевывать свои территории, отвоевывать свой мир, свою свободу. И более того, когда наши, скажем так, войска дошли до пределов нашего же государства, было принято решение помочь и всей Европе отвоевать свои территории. Каждый народ должен понимать свою ответственность и перед собой, и перед соседями. На территории нашей страны произошел коренной перелом всей Второй мировой войны и Великой Отечественной войны, как части, да, Второй мировой. Мы четко понимали ответственность и за весь остальной мир. И именно поэтому наши войска дошли до Берлина.
Если верующие верны Богу и против них выступили враги, то в таком случае Господь всегда помогает одержать победу, даже несмотря на многократное численное превосходство неприятеля. Значит ли это, что в данном случае война становится способом явить силу Божию, прославить Господа и истинную веру, в том числе и перед лицом врагов иноверцев?
Вы знаете, да, часто так и бывает. Вот эта мысль очень четко выразил царь Давид, автор Псалтири, пророк, во время спора с Голиафом. Когда после того, как вот этот богатырь Голиаф большой же, да, Давид был мальчиком маленьким, щуплым даже, можно сказать, когда Голиаф проклял будущего царя израильского именем своих богов, Давид ответил Голиафу: «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил. И ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя и сниму с тебя голову твою, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши». Так случилось. Впоследствии царь Давид прославлял за это Господа. В 17-м псалме он сказал: «Ты припоясал меня силою для войны и низложил под ноги мои восставших на меня». Так и бывает, Господь действительно помогает тем людям, тем воинам, тем нациям и государствам, против которых ведется агрессия. И Господь встает на сторону обидимых и обездоленных для того, чтобы через вот эту порою даже внешнюю, казалось бы, слабость, проявилась сила Божия, которая в немощи совершается. Господь без своей помощи не оставляет никого. Да, бывали в истории такие моменты, когда государства переставали существовать. Ну, к примеру, Византийская империя, да, казалось бы, православная страна. Но как только они отошли от Бога, как только они начали забывать об истинном Творце, все, государства нет. Государство перестало существовать. Так бывает. И вот тут критерием для нас, для христиан, является точная и четкая память о Боге. Ведь та же самая Византия, пока они помнили о Боге, пока они прославляли Его искренне и честно, ведь это была богатейшая империя в мире. Люди, жители Константинополя, не нуждались ни в чем. Если они жили по заповедям, они жили и вполне себе в материальном плане обеспечены. Но как только они начали забывать про Бога, как только они начали жить ради своей похоти и прихоти, все, вот тут их долгоденствие, оно закончилось. Поэтому, возвращаясь к вопросу, мы всегда должны помнить о Боге и в мирное время, и в военное время. Сегодня, в день начала Великой Отечественной войны, мы печалимся и молимся за тех воинов, которые положили свои души за свое Отечество. Да, на тот момент велась очень серьезная борьба против христианства в нашей стране. Но когда была критическая ситуация, ведь руководство нашей страны разрешило открывать и храмы и прекратило гонения на священнослужителей. Потому что в критической ситуации, знаете, как говорят, да, на войне нет атеистов, и в окопах все верующие. Когда Господь посылает критическое испытание для народа, для страны, слава Богу, что наше государство приняло, пусть не в полную меру, но на тот момент очень серьезное и важное решение. Под видом внешнего массового атеизма практически у каждого в кармашке была молитва, написанная матерью, или маленький складень, или образок, или живой помощи. Многие-многие воины уходили на фронт после благословения либо родительского, либо священников. Поэтому, конечно, это траурный день и в жизни нашей страны, нашего Отечества, нашего народа. И в то же самое время через эти испытания Господь проявил себя и в нашем народе, и наши соотечественники показали себя как люди, преданные и Отечеству, и Богу, и своим ближним. Царствие небесное и вечный покой.
На этом программа «Наша вера» подходит к концу. Сегодня мы говорили о войне с христианской точки зрения. Хорошо это или плохо, и как нам, православным христианам, поступать во время военных действий. Предлагаю продолжить эту необъятную тему на следующей неделе. В студии был священник Павел Коньков, председатель молодежного отдела Рязанской епархии, и я, Оксана Шилова. Всего доброго.
До свидания.
«Наша вера».